Глава седьмая. Патовая ситуация. Манивальд. Совет лидеров Альянса. Манивальд прибыл на заседание Альянса одним из первых. Впервые за весь его стаж работы клан-лидером делать в этой должности было особенно нечего. И виновата в этом была парадоксальная ситуация, сложившаяся с ведущими кланами игроков и гиды. Отправляясь на завоевание параллельного мира из основного, они никак не могли предположить, что пути возвращения окажутся отрезанными. В результате материальная основа власти ведущих кланов, выражавшаяся в дорогостоящих замках и высококвалифицированных ремесленниках, осталась в основном мире с незначительными силами охраны. По согласованию с другими лидерами Альянса, в основном мире оставляли процентов 10-15 от состава боевиков с тем, чтобы главные силы кланов сосредоточить на захвате богатств параллельного мира. Имелась договоренность, что в случае, если на активы одного из кланов-членов Альянса будет предпринято нападение, оставшихся в основном мире солдат хватит для того, чтобы это нападение отразить. Что оказалось вполне логичным. Объединяешь оставшихся 10-15% боевиков каждого из 8 кланов в одну армию и получаешь полноценные военные силы одного из первых 10 топ-кланов. Плюс можно и задействовать при крайней необходимости и силы союзных кланов более низкого уровня или даже попросту арендовать нужное количество солдат у кланов победнее. Ситуация получила дальнейшее развитие, когда альянс кланов вынужденно развили, включив в него еще 7 десятков кланов из второго эшелона. Они тоже, отправляясь вести боевые действия в параллельный мир, оставили на хозяйстве по 10-15% боевиков. Ни во время первого, ни во время второго шага никто и представить себе не мог нынешнее развитие событий, что прежний союзник... Армия Ада, не выдержав конкуренции со стороны кровавых колдунов и нежити, попросту сбежит завоевывать основной мир, наглухо закупорив единственный проход в него из параллельного. А в ней только зомби было больше миллиона, не говоря уже о множестве более элитных юнитов. И в этой ситуации никаких 10-15% боевиков, оставленных на хозяйстве ведущими кланами игры, никак хватить не могло. Да и не факт, что с такой угрозой справились бы и основные силы кланов, застрявших в экспедиции в параллельном мире. Ситуацию усугубило и то, что в параллельный мир за землями и славой ушли большие силы НПС, эльфов, орков и гномов. Они, конечно, оставили на хозяйстве более многочисленные корпуса бойцов, чем кланы, но все равно совершенно недостаточные, чтобы эффективно противостоять огромной армии Ада. Из ведущих рас НПС в полном составе в основном мире остались только армии королевства людей и гоблинов. Поэтому именно их силы и стали костяком армии обороны основного мира против армии Ада. Также из 5 главных военачальников сил сопротивления вторжению двое в результате сложившейся ситуации были НПС-гоблинами и двое НПС-людьми. И только 5-м стал НПС-эльф. Эльфы смогли, все же объединив остатки сил в крупных королевствах, подверстав и войска из множества эльфийских герцогств, собрать серьезные силы. Но эльфы и раньше демонстрировали большую сплоченность в сложных ситуациях, чем гномы и орки. У них даже была всеэльфийская лига колдунов. Из числа игроков в руководящие структуры армии обороны не позвали никого. У них и так, по легенде, была репутация не очень. Бродяги без рода и племени, которые должны своим трудом создавать себе репутацию и выбиваться в члены приличного общества. А когда основные силы ведущих кланов ушли в параллельный мир, от наработанного ранее хоть какого-то влияния на дела основного мира вообще почти ничего не осталось. Моральное состояние в самих кланах было ниже плинтуса. Почти никакого авторитета у руководства кланов не осталось. Еще бы! Раз за разом клан лидеров в параллельном мире выводили свои кланы на генеральные битвы сражаться с армиями НПС, и почти каждый раз все заканчивалось яркой и убедительной победой НПС. Членами кланов были элитные игроки, которым было очень тяжело зарабатывать новые уровни, и они иногда за такие битвы теряли по 2-3 уровня, умирая по несколько раз. Учитывая, что один уровень после того, как выходил на планку 300+, нужно было зарабатывать по несколько недель, всю силу их разочарования можно было понять. И это при том, что в параллельный мир шла элита элит игроков, шла одерживать яркие и убедительные победы и приумножать могущество своих кланов, и в том числе и свое собственное финансовое могущество. Ведущие игроки кланов и администраторы имели свою долю акций в клане, поэтому успех клана неизбежно сказывался на их благосостоянии. К этому добавились и другие психологические проблемы. Игроки в параллельном мире были вынуждены прятаться, как крысы. Во все времена в игры наподобие эгиды шли, чтобы наклонять мобов и НПС, застраивая клановыми замками ранее ничейную или принадлежащую НПС территорию. Сейчас же сложилась парадоксальная ситуация. После ухода армии Ада в основной мир, в параллельном мире остались, помимо игроков, еще две могущественные силы, не оставлявшие игрокам и шанса при прямом столкновении с ними. Конечно, теоретически шанс мог бы и быть, но для этого надо было снова рискнуть, собрав все силы кланов Альянса для серии крупных битв. А это было сделать невозможно. После череды фатальных проигрышей и утраты в результате авторитета клан-лидерами, их приказу явиться на поле боя игроки кланов могли и не подчиниться. Рисковать, по крайней мере, отдавая подобный приказ руководству Альянса, не собиралось. И все, что оставалось в такой ситуации делать, так это рассредотачивать силы кланов по множеству укрытий, занимаясь в основном разведкой и фармом данжей. Манивальду вспомнилась ситуация с одним из ведущих кланов в Эгиде, Хальгарнаром, имевшим сомнительную славу пристанища скандинавских нациков-отморозков, из-за чего этот клан и не пригласили в Альянс для завоевания параллельного мира, несмотря на его военную мощь. Его лидер Торма Тур умудрился просочиться в параллельный мир вместе с армией эльфов, вопреки воле Альянса кланов. При этом он весьма предусмотрительно распродал все свои активы, включая замки, чтобы Альянс кланов, разозленный его выходкой, не обратил свой гнев на них. Тогда клан-лидеры Альянса кланов смеялись над скандинавом, поскольку он был вынужден спешить и выручил за активы клана на 10-15% меньшую сумму, чем они стоили на рынке. Сейчас над Тормотуром никто бы смеяться не стал. Из-за успешного вторжения армии Ада многие кланы потеряли большинство своих активов, оказавшихся на захваченной нечистью территории. А оставшиеся в неоккупированной части основного мира замки потеряли в стоимости в несколько раз. Кому нужен замок, если нет никаких гарантий, что через несколько недель его не захватит армия Ада вместе с землей, на которой он стоит? Так что Хальгарнар волей случайного стечения обстоятельств стал единственным кланом десятки, сохранившим финансовую основу своего могущества. И ему завидовали. Это все равно, что выйти в кэш из акций прямо перед началом тяжелого и затяжного биржевого кризиса, обрушившего курс акций. Один из китайских кланов Альянса и вовсе оказался в тяжелейшей финансовой ситуации. Из-за недальновидности руководства все их 12 дорогих и обустроенных по высшему разряду замков оказались сосредоточены недалеко от прохода из параллельного мира в основной, и были захвачены в первые 3 дня вторжения армии Ада. Остававшиеся на хозяйстве боевики успели только эвакуировать имущество и перевести ремесленников в деревни подальше. Нет, у такой стратегии тоже раньше имелось свое обоснование. Когда ее принимали, то полагали, что группу рядом находящихся замков легче будет защитить от любых врагов. Теперь же она привела клан на порог банкротства. В самом клане Манивальда ситуация была получше, но не было никаких гарантий того, что это продлится долго. 5 из 11 замков его клана, разбросанных по всей территории основного мира, уже оказались в оккупированной зоне под полным контролем армии Ада. Специфика боевых действий с ней имела свои особенности. После двух поражений в крупных битвах, в которых нечисть без труда победила при помощи кастуемых дебафов, армия обороны теперь была разбита на сотни летучих отрядов, которые постоянно жалили силы врага на оккупированной территории, не давая ему развивать успех дальше. Ни про какие генеральные сражения больше и речи не шло. Теперь все прекрасно понимали, что тогда дьяволы снова смогут использовать свой фирменный трюк с дебафами, после которого выиграть у них масштабную битву будет крайне затруднительно. Манивальд хмыкнул, вспомнив все усилия, затраченные на то, чтобы убедить НПС, вставших во главе армии сопротивления, вообще не давать крупных битв. Нет, как обычно и бывает, чужой печальный опыт никто учитывать не стал. Они повели войска в одну крупную битву за другой и потеряли десятки тысяч и так дефицитных солдат. Учитывая, что часть из них была убита чертями, это означало, что армия зомби у нечисти только приросла в численности. Игрокам Альянса кланов, застрявшим в своей затянувшейся экспедиции в параллельный мир, оставалось только отыгрывать роль статистов, наблюдая издалека за масштабными событиями, потрясающими основной мир. Это было непривычно и дискомфортно для элитных игроков, привыкших до этого всегда находиться в гуще событий. В любой другой ситуации это все уже закончилось бы развалом кланов с дележом имущества и массовым переходом игроков в новые кланы. Но проблема была в том, что в параллельном мире не было серьезных кланов вне Альянса. Вернее, один клан все же был, тот самый Хальгарнар. Но в нем принципиально принимали к себе только игроков из Скандинавии. И часть игроков из Скандинавии к ним и перешла. К счастью, из-за небольшой численности населения в этом регионе мира и игроков оттуда много не было. Поэтому в этом плане кланы Альянса сильно не пострадали. Американский клан Терминаторы, развалившись на два клана сразу после последней проигранной масштабной битвы, в которой такую неожиданную роль сыграло появление на поле армии нежити, также несколько отрезвил сторонников сильных изменений. Из клана первой десятки, в которой он по силе находился на третьем месте после двух китайских кланов, оба новых американских клана сразу же скатились в третью десятку. А учитывая, что их основное имущество, как и у всех, осталось страдающим от нечисти в основном мире, это падение имело шансы продолжиться и дальше. Тут уже все зависело сугубо от удачи. Никто не знал, в какую сторону дальше двинется армия Ада и чьи именно активы будут захвачены в этот раз. Дополнительной проблемой стал выход в основном мире на первый план заместителей клан-лидеров, оставленных там на хозяйстве перед уходом. В сложившейся ситуации интенсивных военных действий в основном мире они получили инструкции вербовать в кланы любых игроков, которые подвернутся под руку. Ничего не осталось от прежней надменной традиции рекрутинга, когда ведущие кланы и гиды даже и не рассматривали игроков ниже 250 уровня. За редким исключением тех, что имели выдающиеся навыки и заклинания. Теперь же с готовностью брали от сотого уровня едва прокачавшихся нубов. Поэтому численность игроков в кланах стремительно росла, и новичков было уже значительно больше, чем оставленных на хозяйстве прежних членов клана. И для новичков, застрявшие в параллельном мире клан-лидеры, были не больше, чем портретом какого-то игрока, висевшим на почетном месте в красном зале замка. Для них клан отождествлялся с заместителем клан-лидера, который брал их в клан и сейчас отправлял в бой раз за разом. Это был грандиозный подрыв авторитета клан-лидеров и переход фактических полномочий по управлению кланом к оставшимся в основном мире заместителям. Ситуацию спасало только то, что с юридической точки зрения в эгиде позиции основателей клана, включая самого клан-лидера, были очень хорошо защищены. Чтобы их сместить, требовалось согласие 2/3 акционеров, из которых большинство сейчас вместе с клан-лидерами находилось в параллельном мире. Им смещение клан-лидера, находившегося рядом, с заменой на его зама, оставшегося в основном мире, ничего хорошего принести не могло. Как сам клан-лидер не мог руководить боевыми действиями в основном мире, имея лишь обрывочную информацию, так и набравший веса в основном мире его заместитель был бесполезен для акционеров в качестве лидера в параллельном мире. Но все же клан-лидеры прекрасно понимали, как зависят от акционеров, и не были готовы их раздражать, призывая пойти на еще одну битву, которую НПС снова могут выиграть. Пока Маннивальд размышлял, подтянулось большинство клан-лидеров, и совещание Альянса объявили открытым. На данной неделе лидером был Хань Син. Он и взял вступительное слово. «Мы не собирались 3 дня. Итак, подытожу основные события, которые важны для Альянса. Начнем с основного мира. Стратегия тревожащих летучих отрядов, возобладавшая после 2 крупных проигранных армии Ада битв на прошлой неделе, сказывается на ситуации в основном мире позитивно. Новые командиры, пришедшие вместо погибших, не хотят последовать по их пути. В результате продвижения армия Ада замедлилась в несколько раз. Тем не менее, наступление нечисти все же развивается. И в данный момент под их контролем уже почти 40% территории основного мира. При сохранении новых темпов продвижения весь основной мир может быть оккупирован в течение 3 месяцев». Кто-то в зале вздохнул, кто-то выругался. Ситуацию осознавали все, и она никому не нравилась. Если армия Ада преуспеет в захвате основного мира, то и возвращаться в него не будет особого смысла. Что здесь, что там, нужно будет прятаться в потаенных местах, чтобы выжить. И что с того, что враги разные? Здесь надо бегать от кровавых колдунов и нежити, а в основном мире от нечисти. И клановые активы в основном мире будут по большей части уничтожены. При феодализме, а в эгиде старательно воссоздали реалии феодализма, главную ценность представляет земля, а ей владеть не получится ни здесь, ни там. Выработанную ранее универсальную стратегию кланов в основном мире менять пока нет нужды, продолжил Хань Син свое выступление. «Будем по-прежнему совершать диверсии рядом с наступающими частями противника, чтобы замедлить его продвижение на новые территории. Все самое ценное из замков перемещаем в арендованные в тавернах комнаты и продолжаем создавать тайные подземные базы для ремесленников, чтобы они могли приносить доход и после тотальной оккупации, если до этого дойдет дело. Также действуют 2 сформированных нами отряда охотников на дьяволов. Как показал наш опыт в параллельном мире, убить дьявола хоть и очень сложно, но можно. К сожалению, пока успеха в этом деле в основном мире не достигнуто. Что касается способа выбраться из этого мира в основной, то по этому поводу существенного прогресса не достигнуто. Собираем всю возможную информацию, но объявленную награду пока никто получить не смог в обоих мирах. Будем надеяться, что все же какое-то движение по этому аспекту в конце концов появится. Далее. По нашим вопросам в параллельном мире. Главный вопрос по-прежнему — уничтожить дракона. Отряд из 38 игроков с нужными скиллами собран. Артефактами с максимальным уроном по одной цели оснащен. Осталось одно — найти дракона и атаковать его, когда он с минимальной свитой. Хочу отчитаться, что по этому вопросу у нашего клана есть определенные успехи. Хань Син остановился и обвел всех довольным взглядом. «Молодец, понимает кое-что в драматических эффектах», — подумал Маннивальд. «Мой клан обнаружил и разбил несколько баз как кровавых колдунов, так и нежити. Не очень больших, поэтому не было необходимости привлекать силы других кланов. Продолжил свое выступление китайский клан-лидер. Одна и та же мысль промелькнула в голове практически у каждого присутствующего клан-лидера. Как же, в поддержке не нуждался. Делиться просто трофеями и опытом не захотел. Впрочем, никто китайского клан-лидера перебивать, высказывая эту мысль, не стал. Они бы и сами в такой ситуации сделали бы ровно то же самое. Так что какие претензии? Тем более китаец обещает какую-то продвижку по дракону, что гораздо важнее. Сопоставив время и место появления дракона на атакованных базах, мы вычислили примерное местонахождение его логова. К сожалению, только примерное. Это область сотни квадратных километров. Нужно содействие всех кланов, чтобы найти, где прячется монстр, и уничтожить его.
«А проследить не получилось?»
Разочарованно спросил один из клан-лидеров. Сидевший за дальним концом стола, следовательно, его клан не входил в первые полсотни кланов по влиянию. Увы, но самый продвинутый грифон игрока уровня 300+, летает раза в полтора медленнее этой машины смерти. Также напомню, что дракона сопровождает в воздухе личная свита из десятков горгулей, которые ревниво отсекают всякую слежку. В идеале, если не получится найти его лежбище, то, возможно, поскольку местность там скалистая, у меня есть идея, как все же найти его. Как только обнаружите очередную базу нежити, прошу немедленно сообщить об этом остальным кланам. Базу будет атаковать только нашедший клан, разумеется, если сам не попросит о поддержке. Но перед этим мы наводним всю территорию нашими войсками». И когда дракон взлетит, чтобы защищать базу, мы сможем резко сократить область поисков. Расходились с совещания клан-лидеры ободренные. Наконец-то появился хоть какой-то позитив. Если удастся найти логово дракона и убить его, это станет началом конца армии нежити. Без этой твари, способной снабжать нежить элитными войсками... Она станет просто большой обычной армией, с которой уже можно будет воевать обычными методами. А затем, после разгрома армии нежити, придет черед заняться и кровавыми колдунами, и армией нечисти.